усталый, измученный брат. Здесь под сенью креста нет для сердца преград. Отдохни, наболевший душою. Ты устал, изнемог на житейском пути. Крест твой жмет рамена, сердце ноет в груди. И подавлен ты злобой людскою.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня член Союза писателей России, поэт Виктор Бурдюк. Добрый день, Виктор Васильевич.
Добрый день.
С Виктором мы познакомились не так давно. Был вечер юбилейный, посвященный 30-летию журнала «Выбор». Был такой журнал «Перестроечные годы», журнал русской культуры, христианский журнал. Журнал, который стремился объединить представителей русской православной общественности. И, в общем-то, очень жаль, что только 9 номеров вышло. Мы, конечно, поговорили с Виктором Аксючицем после этого вечера. И он сказал, что были планы продолжить этот проект. Но, к сожалению, вот из-за финансовых проблем не получилось. Так что журнал остался в истории русской культуры. Виктор, вы также имели отношение к этому журналу и к распространению в России религиозной литературы, даже за что и претерпели. В 82-м году были арестованы, было следствие, Шемякин суд, и отсидели 4 года в лагерях. У многих сегодня впечатление, что брежневская пора, там и постбрежневская, это что-то такое необыкновенное, либеральное, со Сталиным не сравнить. Вам пришлось, я так понимаю, сидеть при 4 генеральных секретарях: Брежневе, Андропове, Черненко и Горбачеве.
Совершенно
при ком
верно.
Было легче, при ком было все-таки легче, были ли какие-то принципиальные отличия, и легко ли было все это пережить, перенести? 4 года вроде там не 20 лет, но, тем не менее, все-таки это вырвано из жизни, по сути дела.
Ну, брежневский период казался нам самым таким мягким в конце. И арестовали нас еще при Леониде Ильиче. И, собственно, все заключение тюремное в Лефортово было в его правлении. Вот. И как казалось, что все говорили, о, там он готовит амнистию, добрый старичок. И буквально за неделю до начала суда он скончался, и наступило андроповское время.
В ноябре 82-го года.
Да, в ноябре 82-го. То есть уже на суд мы поехали. Суд у нас продолжался примерно месяц, достаточно долго, в Московском горсуде. Вот это уже было андроповское время. Поэтому, бесспорно, оно стало более жестким. Во-первых, нас всех отправили, была, видимо, какая-то директива, нас отправили не в Мордовию, не в политические зоны, а раскидали по уголовным зонам. Лично я уехал в Читу. Ну, я считался, так сказать, организатором этого дела, получил больше всех 4 года, все остальные по 3.
А что за книги распространяли, и что у вас была за группа? Я знаю, что с отцом Дмитрием Дудко это как-то связано, да?
Да, это было связано с отцом Дмитрием Дудко.
Наш проповедник, к сожалению, он уже не живет.
Да, он скончался, да. Отец Дмитрий Дудко был очень многие годы моим духовником, во многом даже сотаинником, очень человек, которого я очень уважал и любил. О нем много и сейчас ходит легенд и мифов. Почему-то его чаще всего представляют таким диссидентствующим батюшкой. Но для меня он был дорог более всего именно как духовник, потому что за многие годы, так сказать, жизни в церкви мне приходилось исповедоваться у многих людей. Я был и у многих уже ушедших, можно сказать, святых людей. Я был и у отца Тавриона, и у отца Серафима Тяпочкина, у очень многих священников. Поэтому есть что сравнить. И отец Дмитрий был необыкновенно тонким духовником, то есть он воспринимал своих духовных чад, все их боли воспринимал себя очень как-то близко и очень болезненно. То есть идти к нему было на исповедь не потому, что было стыдно каяться в своих грехах, а было как-то очень страшно нанести ему боль, потому что любой грех, который ты исповедовал перед ним, он переживал как свой. Да, он благословил нас, ну вот меня лично благословил на это подпольное издательство, где сначала мы выпускали новые заветы молитвословы и псалтири, а потом расширился круг, мы с ним составляли, так сказать, приходили список, он говорил, вот это надо издавать. То есть начали издавать жития святых, маленькие такие, из зарубежной церкви нам поступающие, коротенькие по месяцам жития святых, лествицу, невидимую брань.
Ведь я знаю, что уже в это время и его проповеди были изданы на Западе, и отца Сергия Желудкова, и его, и очень широко ходили в среде православной. И он вроде бы тоже претерпел за это, да?
Да, конечно. Но дело в том, что когда его посадили, это особая история. После того, как его посадили, мы, вся его паства каждое воскресенье собиралась, мы устраивали чуть ли не крестные ходы, собирались в каком-то из московских храмов. Но когда случилось то, что случилось, то есть вот его покаяние по телевидению...
Нашумевшее, прямо скажем. Да. Это было вновь такое, даже
да,
по тем
да, совершенно
КГБшным причем, временам.
Да, причем этот момент был какой. В это время мы готовили большой сборник, и как раз я возглавил это дело, меня попросила матушка Нина, чтобы я возглавил это дело, собрать свидетельство об отце Дмитрии всех духовных чад, всех знакомых, и переправить на Запад. И там было порядка 30 свидетельств о нем. И вечером мы собрались у матушки. Был я, покойный диакон, уже сегодня покойный диакон Николай Попович и Игорь Ростиславович Шифаревич. И этот сборничек был готов, и мы отдали, чтобы матушка Нина дала добро переправить его на Запад. И вдруг звонок, и говорит, включайте телевизор. Включили телевизор. И вот как раз произошло это покаяние, которое для многих было очень...
Ударом болезненным.
Болезненным ударом. Ну, надо сказать, вот лично для меня это был удар, но не такой болезненный. То есть я...
Потому что вы понимали, под каким давлением оказался человек в этих условиях, в узах тюремных.
Вне всякого сомнения... Нет, я бы-то сидел позже, но когда я первую ночь проводил в Лефортово в одиночке, я понял, что, в общем-то, это достаточно сложный жизненный момент.
В 37-м люди с легкостью подписывали, чтобы не оказаться под пытками, признание, что вот копали тоннель из Калькутты в Бомбей и называли еще там 20 соучастников.
Совершенно верно. Ну, в эти годы уже не было, так сказать, пыток, но...
Были психологические.
Да, психологические, бесспорно.
И шантаж.
В Лефортово мне не раз предлагали, так сказать, пойти по пути отца Дмитрия. В это время как раз вышли на свободу Капитанчук, Ригельсон. Они сидели в одно и то же время с нами. Следователи, их у нас была группа целая, 11 человек, они все время говорили, ну что вы, вот, давайте так же и будете дома. Ну, про отца Дмитрия, если дальше говорить, то я встречал его на следующий день, мы понимали, на следующий день он будет дома, я лично его встречал и отвез в деревню, потому что он был в очень таком тяжелом состоянии, очень переживал и старался быть около него вот в течение месяца. Многие духовные чада от него отвернулись, для него это было очень болезненно, он очень переживал. Ну вот вкратце, это вот история с отцом Дмитрием.
Я вам есть сказать. Стихи о том времени, обращенные, может быть, к отцу Дмитрию. Вы принесли свежий сборник «Лети опять, голубка». Как раз название это соответствует тому пути, который мы должны все-таки выбирать в жизни, исследовать. Ну, несмотря на все так шторма и так далее, и коллизии жизненные.
Дело в том, что в те времена я не писал стихи, я сразу скажу. Я писал тогда, сотрудничал в «Вече», сотрудничал потом в «Московском сборнике», то есть писал публицистические статьи, А стихи я стал писать гораздо позже. Ну, если говорить «Лети опять, голубка», я прочту, собственно, стих, опутанный ложью. «Мы утеряли суть, сменив на бездорожье, ведущий к жизни путь. Бездумчиво и грустно мы продолжаем бег по каменистым руслам вдруг обмелевших рек, по призрачным столицам свой потерявший лик, по стертым ветром лицам бездомных горемык, по вырванным страницам из летописных книг, жирующим угодьям непрошенных гостей, разодранным лохмотьем всемирных новостей, по миражам утопий прокуренных квартир, по непролазной топи вдруг затопивший мир. Так близко двери рая я рассмотреть не мог, земля сырым сырая уходит из-под ног, лети опять, голубка, ищи средь хляби твердь и принеси мне в клюве оливковую ветвь».
Еще что-нибудь прочтите, потому что то время, оно у нас сейчас отчасти вернулось, и есть попытки, мы их видим наглядно, идеализации той поры, и многие искренне тоскуют по той эпохе.
Ну, я прочту стих, который мне очень близок, другу ушедшему Сереже Бударову. Это был мой друг, с которым мы вместе прошли многие, ну, очень много в жизни. Я об этом в книжке пишу. Мы с ним в 14 лет, прочтя Паустовского, уехали в Мещеру сами, молодые мальчишки.
Под влиянием рассказов Паустовского.
Паустовского о Мещере, да, совершенно
многие
верно.
Многие тогда потянулись в эти места.
Да. И мы ее прошли за 2 недели, ночую в домах. Нас принимали очень дружелюбно старушки, поили молоком. Мы видели разрушенные храмы. То есть мы увидели совершенно другую Россию, о которой мало подозревали, потому что мы жили в Москве. И это изменило очень во многом наше сознание, так сказать, и мы почувствовали себя, как я пишу, вот, что столичные пацаны, только снявшие пионерские галстуки, открыли всего в 200 верстах от шумливой Москвы невиданную по красоте страну Россию, полюбили ее и ощутили себя навсегда неразрывной и кровной ее частичкой. Потом он заболел раком, очень тяжело, достаточно молодым, и в это время мы уже стали церковными людьми. Он отказался от обезболивающих, несмотря на сильные боли. Попросил, чтобы привезли ему псалтирь с крупным шрифтом. И читал только псалтирь.
Это помогало, да?
Ну, по крайней мере, я не видел его там. У него все время было такое светлое, просветленное лицо. Он постоянно, почти каждую неделю причащался. Мы привозили знакомых священников. И даже владыка Алексей Фролов, потому что мы выросли вместе. Он приезжал к нему, владыка, домой, причащал его в это тяжелое время. Ну вот я ему посвятил стих. «Не считано, сколько же башни кремлевские пробили курантов с тех памятных пор. Я вспомнил, Сережа, дороги мещерские, петлявшие мимо заросших озер, как мы, непутевые дети столичные, раскрывши страницу забытых дорог, смотрели на встречных тепло и улыбчиво, впервые услышав живой говорок, как шли от околицы и до околицы, и бабушки древние в каждом селе водили нас за руки в светлые горницы с кувшином молочным на чистом столе, где с тусклой лампадкой в углу занавешены бумажные лики святых образов, и доброта так никем и не взвешена, что нет на планете подобных весов. Я помню ночлеги в пределах порушенных, чьи стены за смутные годы стократ исписаны бранью заблудшими душами, что здесь за оградой в могилах лежат. Мы просто бродили деревнями вроде бы, в воде родниковой смочив сухари, но мы обретали забытую родину, что Русью звалась на земле и стари. Той Русью, которая щедрая лакома, пила и гуляла, но все ж испокон над срамом своим горевала и плакала, и к Богу склоняла последний поклон. Той Русью державной, чьи подвиги ратные затмили триумфы, тиары, корон, той Русью, что била полки с супостатами, своих супостатов сажая на трон, той Русью с великой крестную ношею, под ношей всегда набирающей сил, а ныне усталой, ослепшей, заброшенной, покрытой погостами свежих могил. Погосты, погосты, как будто заморские ветра нанесли нам и глады, и мор. Я помню, Сережа, дороги мещерские, петлявшие мимо заросших озер. На грешной земле мы страстями стреножены, бредем, выбирая кривые пути. И дай тебе Бог по тропинкам нехоженным идти, чтоб светлело всегда впереди.
Замечательные строки. Я так понимаю, и, наверное, понимают наши радиослушатели, что перед нами большой поэт. Как на вас повлиял лагерь, что вы вынесли из этого опыта? Были ли рядом интересные люди, хотя вроде бы лагерь уголовный? Ну, я думаю, немало сидело людей вообще невиновных ни в чем или за ерунду какую-то сущую.
Да, бесспорно. Андроповское время получилось так, что огромное количество людей шло, мужиков, за украденную дверь, там, за семейный скандал по 3-4 года получали.
План, да, как Высоцкий пел? План палачей.
Ну да, да, вот. Дело в том, что я уходил же с Пресни, и даже охранники говорили, что такого наплыва публики, такой мужицкой простой публики, но явно ни воров, ни разбойников, не было очень много лет. Действительно, уголовный мир, он очень пестр, разнообразен, неоднороден. Идеализировать его не надо, потому что как раз во время перестройки началась его идеализация. Это все-таки дно человеческой жизни. Но там есть бесспорно очень яркие, неординарные личности.
Таланты, я бы сказал.
Да, таланты, да, вне всякого сомнения. Но в каждой зоне было несколько человек, которые шли по линии КГБ, в том числе и в нашей зоне. Вот один из них был один из лидеров по еврейской эмиграции, Юра Тернопольский. Потом был из Нижнего Новгорода, я сейчас не помню его фамилию, тот, которого избрали мэром потом, и потом же убрали из мэров. И был еще китайский профессор по иглотерапии, тоже по линии Комитета государственной безопасности был.
Ну, по линии вы имеете в виду посаженный по линии или сотрудничаете, да, с комитетом?
Нет, нет, посаженный по линии комитета, то есть как политические. Вот. Ну, как казалось, что все-таки, так сказать, он и сотрудничал с ними, то есть постукивал на нас. Это особая глава. Мы, с одной стороны, с ним достаточно, он с нами сдружился, потому что ему было одиноко. Он иголочками лечил, ему дали такую возможность администрация, потому что он офицеров помогал от многих болезней, он профессионально был человек, поэтому он в библиотеке сидел в отдельной комнатке и нас приглашал, ему было интересно. Ну, а учитывая, что я в молодости еще до воцерковления очень любил китайскую философию, дзюдзин, и китайских поэтов танских, Либо, Дуфу, Ван Вэй, знал много наизусть, и когда он это увидел, я почитал китайских поэтов.
Стихи вас подружили, да?
Да, стихи нас подружили. Тоже. Он удивился, говорит, я никогда...
Ну, вы мне скажите, вы отсидели все 4 года или вышли раньше?
Нет, нет.
Не подпали под Горбачевскую?
Нет, как раз, а у меня как раз и кончился срок в это время при Горбачеве, да, и я вышел день в день.
И вернулись к своей профессии инженера, вы были инженер, по-моему, да, или чем-то другим пришлось заниматься?
Ну, это время уже было совершенно другое, началась перестройка, да, и я организовал одни из первых 2 строительных кооператива как раз, то есть по специальности, и, в общем, мы достаточно успешно работали в какое-то время.
Реабилитации вы как-то добивались в дальнейшем?
Расскажу сейчас про реабилитацию. Дело в том, что, не помню в каком году, но уже Собчак был в Петербурге.
Конец 90-х.
Наверное, конец 90-х, он решил организовать такое мероприятие, как съезд политических заключенных после сталинского периода. И всех собрали, и вот нам оплатили дорогу, у меня было личное приглашение, нам оплатили дорогу, оплатили гостиницу, и в Петербурге мы встретились. Ну, я там встретил много знакомых, уже тогда очень многие политические были освобождены – И как раз стал вопрос о реабилитации. А вопрос стоял так, что мы должны написать просьбу о том, чтобы нас реабилитировали. И когда мы в этой большой компании собрались, то большинство людей решило, что писать, значит, если вы считаете, что нас посадили незаконно, если вы считаете, что это был произвол властей, почему мы должны просить о том, что вы должны, наоборот, извиниться и сами реабилитировать нас? И эта точка зрения оказалась превалирующей, и, по сути дела, никто, ну, может, кто-то отдельно и стал писать такие прошения, но большинство не стало писать.
Вы знали хорошо Тростникова Виктора Николаевича, знали Шафаревича, вот Шафаревича Тростникова. Нет, уже с нами совсем недавно они нас покинули. Что-то были за люди. Почему их вообще не арестовали, не посадили? Они же были, собственно говоря, на виду.
Ну, Игорь Ростиславович был человеком, фигурой...
Математики, общественные деятели, писатели.
Да, бесспорно. Но он был математик. По тем временам он был самым большим алгебраистом в мире. То есть это был великий, гениальный математик. И, видимо, поэтому во многом его не трогали.
Как Сахаров в ядерной физике, да, наверное? Ну, Сахарова-то тронули, отправили в ссылку.
Но все-таки его не в лагерь отправили, а в ссылку. И то эта ссылка была какая? Он же жил просто без выезда. Но он жил на квартире, необычно, как в ссылках живут. Все-таки, так сказать...
Немножко другой статус.
Да, другой статус был. А Шафаревича не трогали, но за ним следили, потому что у него был дом в Туристе. Вот мне приходилось... несколько раз приезжать к нему домой, и всегда, когда к нему приезжали, всегда была слежка, всегда были люди топтуны на станции туристы, всегда, так сказать, все это фиксировалось. Но его не трогали, о нем очень хорошо отзывались академики наши. Я знаю, что вот Александров, математик и другие всегда о нем положительно отзывались. Но после его знаменитой статьи «Русофобия» от него отвернулась вся наша либеральная прозападная интеллигенция, посчитав, что это вообще непотребный труд. Хотя на сегодняшний день это одна из самых злободневных тем, как мы увидели.
Эпоху раскола всего образованного общества на условных патриотов, условных либералов.
Либералов, совершенно верно. То есть это произошло гораздо позже.
17-й год вернулся.
17-й год вернулся, да, белый и красный, совершенно верно.
А Тростников как вам видится сегодня?
Ну, это было...
несколько замечательных книг.
Да, он замечательный был человек.
Он приходил сюда несколько раз.
Дело в том, что если с Шафаревичем у нас были достаточно тесные отношения какой-то период времени, то с Тростниковым я встречался гораздо реже, но он на меня производил впечатление очень глубокого церковного человека.
Человек, который говорил афоризмами, помню, фразу вот здесь вот он сказал, сложность решения задачи еще не свидетельствует о том, что невозможно решить.
Совершенно верно. Я бы хотел еще на секундочку вернуться и рассказать, потому что все привыкли о временах, так сказать, заключения рассказывать страшные истории. Мне бы не хотелось эти страшные истории рассказывать, так сказать, увеличивать груз Солженицынского негатива, да. Но я хотел бы все-таки сказать о том, как милостью Божией мне, видимо, может быть, единственному в те годы удалось все время пребывания и на этапах, а я полгода шел этапом в Читу, и в зоне сохранить Новый Завет и молитвослов. Потому что это строго...
Хотя были обыски там, да, регулярные?
А это сразу отбиралось. Тогда было запрещено иметь это дело, так же, как и носить нательный крестик. Это тоже особая история. Так вот, в Лефортово я знаю, что уже заканчивается срок следствия. Когда мне пришлось подписывать уже, мне обещали следователя, что после того, как закончится следствие, они мне дадут молитвослов и Новый Завет. Ну, как правило, они вот такие просьбы выполняли, значит. И когда мы с ними прощались, они действительно на последнем моем допросе, когда я подписывал статью об окончании следствия, они мне принесли и дали, зная прекрасно, что на первом же обыске у меня это дело отберут. Когда я вернулся в камеру, помолившись, вот Господь надоумил, я взял лист бумаги и написал генерал-лейтенанту Трофимову, он возглавлял московское отделение КГБ, как раз когда меня арестовали.
Управление КГБ по Москве и области.
Да, по Москве и области, да. Арестовали, то меня привезли к нему в кабинет. Он грозился, так сказать, даже расстрелом, много говорил.
О печальной судьбе,
которая ожидает. Да, печаль, которая меня ожидает, да, впереди. Я написал такую бумажку, что прошу вашего разрешения, не помню я текст, но что иметь с собою в заключении Новый Завет и молитвослов, и там была аргументация о том, что это книжка, которая может помочь исправлению многих людей, которые будут рядом и прочее, прочее. И попросил своего сокамерника, у меня был там сокамерник, которого арестовало КГБ там по алмазным делам. Я говорю, сможешь расписаться за генерал-лейтенанта? Он говорит, конечно, смогу. И он взял, поставил широкую подпись. Я вложил эту бумагу в Новый Завет, и все этапные тюрьмы, их было много, 6 тюрем этапных, в лагере, когда у меня пытались отобрать это, вынимали и сразу хотели выкинуть, я говорю, возьмите бумажку. Они открывали, руки у них начинали дрожать, и они мне ее возвращали. То есть вот таким образом...
Удалось провести, да, да.
Не только провести, они были со мной все время моего заключения, эти книжки.
И до сих пор, наверное, даже сохранились.
Совершенно верно, и до сих пор сохранились.
Прочитайте что-нибудь про вот этот период, про жизнь в условиях несвободы и как относиться к страданию, может быть, есть что-то. Ну, или на ваше усмотрение.
Вы знаете, что как раз я не писал о тюремных, так сказать, делах, потому что мне казалось, написано столько много, что у людей вот этот негатив о том времени затмевает всю нашу жизнь. Давайте я лучше вам прочту о природе. «Лес березово-рябинный, деревушки вид старинный, колокольня за грядой, прудик с плавающей тиной, ивы свились паутинно над свинцовой водой. Сквозь кустистые ресницы блики гаснувшей зорницы замелькали по пруду. Перепуганные птицы, не успевши схорониться, прошумели на лету. Звук прозрачен и недолог, день, как тень, упав за полог, окунулся в глубину. И луча дневной осколок, утопая в толще облак, оглянулся на луну. И туманов покрывало, опустилось, постояло над намокшую травой. Вдруг ночное одеяло с высоты на землю пало и укрыло с головой. Ночь. В безмолвие ночи негромкий звездный шепот в пространстве забытия и шелести теней. В тенистой мгле звучит цветов уснувших ропот на краткость бытия и мимолетность дней. И лунный свет с куста ручьем в траву стекает, оставив спящий сад без крови одежд. Упавшая звезда мне вновь напоминает о бренности услад мечтаний и надежд. Дело в том, что если вернуться к вашей просьбе, то у меня есть воспоминания о том времени, и там есть несколько написанных стихов, все тетрадки мои, когда я выходил из Яли, но маленькая записная книжка потом как-то оказалась, потому что я писал, хитро писал, там, если какие-то записи делал, я их разносил между других строк, и, в общем, им показалось это не совсем интересно, и они это оставили. Я там нашел как раз стишки, которые были написаны в те времена, они неинтересные, но было еще... С Юрием Тернопольским он написал мне стих, он замечательно был поэт, и он написал стих там, в Чите, в 84-м году. «С небывалыми снегами, как с предвестием зима, что случится завтра с нами, недоступно для ума. Как живая здесь продрогла даже жизнь, что так мертва, мне до Хануки недолго, а тебе до Рождества. Лунный серп, звезда упала, холод косит все, как жнец. Для тебя и смерть начало, для меня наконец. Трубы крематориально валят в небо тучный дым. Наша плоть материальна, дух отнюдь неуязвим. Промерзают судьбы, души, стужа, ветер, мрак вокруг. Опусти у шапки уши, говорю тебе как друг». И я ему ответил, Юрию Тернопольскому, «Спит усталая наука, ночь безснежий, голод тишь. Я в науке букой-бука, ты ее боготворишь. Мерзнут руки, ноги, уши, нос и даже сапоги, но теплеют наши души, диамату вопреки. А получалось так, что нас по очереди все время сажали в ШИЗО.
Штрафной изолятор.
Да, штрафной изолятор, совершенно верно. Зимой штрафной изолятор в Читинском остроге, это было довольно серьезное испытание, потому что пол покрывался инеем, и нам приходилось спасаться одним. Мы ложились там, поднимали, там не было нар. На ночь было, там два человека умещалось. У нас было по 10-12 человек, а днем его пристегивали к стене. И ходить было невозможно, мы ложились. Ложились, как шпроты в банке, друг к другу прижимаясь на один бок, а через минут 30-40, когда отмерзала, так сказать, эта самая та часть, тот бок, на котором мы лежали, мы дружно переворачивались. Ну, вот это я не хотел возвращаться к этим страшилкам, но...
Ну, что делать, из песни слова не выкинешь. Да. Скажите, Советский Союз был тоталитарным государством, где истреблялся человек, Бог, его... и свобода человеческая. Много ли было верующих вот рядом с вами? Или это была немножко другая зона? И как Бог вам помог все-таки выстоять?
Ну, дело в том, что со мной был молитвослов и псалтирь, и Новый Завет, который я, кстати, там переписал.
И были люди, которые, может быть, через вас приобщились?
Да, бесспорно. Дело в том, что уголовный элемент в лучших представителях, он как бы всегда прислушивался. Приходили... Даже спрашивали советы. Так как мне пришлось провести голодовку, а сейчас самая ситуация в зоне была очень интересная. То есть сами охранники, они не имели над нами власти. Они делали только то, что говорил Комитет государственной безопасности. То есть по отношению вот к нам, четырем, которые были по их линии. Поэтому без их ведома сажать нас в ШИЗО тоже они не могли. Но, видимо, когда команда бывала, так сказать, а она бывала довольно часто... Придирались ко всему, что угодно. С меня все время снимали крестик и отправляли на 10-15 суток в ШИЗО. После того, как я возвращался, в рабочке зэки делали новый крестик, и мне давали, потому что им было интересно посмотреть, чем же закончится противостояние мое с администрацией. Я одевал новый крестик, проходил, может, 2 недели, 3 недели, месяц. Меня снова сажали в ШИЗО и снимали этот крестик. У меня их осталось, кстати, несколько штук, потому что, когда я выходил, уже освобождался, один из офицеров, когда я вышел, он догнал меня и говорит: «Вы на нас не обижайтесь, потому что мы делали то, что нам прикажут. Я хочу вам вернуть вот и 2 крестика, он мне вернул, которые делали зэки». И мне пришлось объявить голодовку в какой-то момент. 4-й, по-моему, раз я сказал: «Я объявляю голодовку, потому что я обязан, как православный человек, носить крестик». На 4-й день пришел режимник и сказал, что у нас в стране этого нет, в камеру. Я был отдельно тогда, голодовка когда была, меня в отдельную камеру кинули. Я говорю: «Чего нет у нас в стране?» «Отказа от пищи». Он слово «голодовка» не мог произнести вслух. Я говорю: «Ну, может быть, в стране и нет, а вот в ВТК-6 она есть, потому что я объявил голодовку, чтобы наносить крестик». Меня выпустили через 10 дней, больше после этого крестик не снимали. То есть, видимо, была команда, и все. Я, в общем, до конца срока ходил с крестиком.
А были верующие, которые, может быть, и вас тоже поддерживали? Ведь один
поддерживали... пульный воин... Поддерживали уголовники после особенно голодовки, поддерживали очень сильно нас. И меня, и Юру, потому что нас больше всего, так сказать, сажали в ШИЗО. Поддержка была, то есть мы были на особом положении, к нам очень хорошо относились авторитеты в зоне, ну и, естественно, и остальные тоже. Тут грех жаловаться.
Вы когда вернулись, началась перестройка. Я помню, я из армии как раз вернулся. В армии никакой перестройки, надо сказать, не чувствовалось совсем. А вдруг приехал совсем-совсем в другую страну, встретился со своим крестным, и он тут рассказал, что все вот остановилось, уже все гонения прекращены, и тут готовят тысячелетие крещения Руси. Как вы восприняли все? Это чудом каким-то, наверное, показалось, не правда ли?
Да, бесспорно. Мне сначала, когда...
Чудом Господним.
Да, чудом Господним. Когда я вернулся, да, конечно. Но, с одной стороны, было удивительно, вот этот воздух свободы, который доходил до вседозволенности, вот. И в какой-то момент, когда начались вот эти великие демократические процессы, как тогда называлось, это не парламент избирали, а собрание, по-моему, как-то.
Верховный совет.
Верховный совет, да, и прочее.
Аксютчиц, кстати, прошел.
Да, Аксютчиц прошел, и ко мне приходили.
Честные были выборы, сейчас
бы это невозможно. Да, и ко мне приходили и предлагали тоже баллотироваться. Сказали, биография подходящая, на этой волне пройдешь. Ну, где-то интуитивно, вот не знаю, я почувствовал, что все это кончится очень плохо.
Политиканство.
Да, плохо кончится, что лучше туда не идти, что в воздухе это носилось. С одной стороны, свобода, с другой стороны, что этой свободой воспользоваться очень нехорошо, что это кончится очередным крахом, очередным каким-то февралем, так сказать. И я уберегся, я ушел, так сказать, достаточно в личную жизнь и не стал продвигаться.
У меня такой вопрос. Вот один из ваших друзей, Павел Николаевич Роговой, продолжил уже на другом уровне заниматься литературой духовной, создал очень известное сейчас издательство, да, «Паломник». И издательство маленькое совсем, но они очень много выпускают всякой литературы.
Совершенно
верно.
Это
есть и в храмах, в церковных магазинах книжных. Не могу сказать, что это прям вот расхватывается. Был период, когда покупалось. Да, активно сейчас, может быть, уже все, кто хотел, те купили. Вам не грустно от того, что вот вы когда-то занимались? У меня один знакомый Библию переписал полностью, Валерий Павлович Штельмах, поэт, он ушел уже тоже от нас в 2010 году. Не будучи верующим, но желая иметь Библию, он потихоньку там книжка за книжкой переписал ее всю. И был огромный том переплетен. Но вот такое время мы жили, чтобы представляли. Вот, может быть, молодые люди нас слушают, что это была за эпоха. Ее вот через какие-то такие штрихи лучше понимаешь. Но сегодня вот книги лежат, и замечательные книги, хорошо изданные. Иногда не такие уж они там дорогие, какие-то запредельные цены можно купить. И книги не покупаются. Или стоят на полках, не читаются. А вдруг опять у нас пойдет, так сказать, в другую сторону маятник качнется, и опять эти книги станут дефицитом, редкостью. И какие мысли вас посещают?
Вы знаете, что когда мы после Лефортова, после суда встретились, я с подельниками встретился на Бутырке, мы ждали уже, так сказать, после кассации окончательного приговора, хотя знали, что он не изменится, вне всякого сомнения, но нам посоветовали написать кассатку, чтобы не идти зимой, не идти этапом, потому что зимой идти тяжелее. И на Бутырке мы лежали вместе на шконках, там 100 человек примерно было, мы были вместе, и как раз рассуждали об этом. Что же будет, если вдруг рухнет режим и начнется свобода? И как раз нам пришло в голову, что, скорее всего, эти книжки, которые мы издаем, и которые будут издаваться, и которые запретные, они через какое-то время окажутся ненужными. Об этом мы говорили. То есть их перестанут читать. Потому что то, что вы говорите, что нынешняя молодежь почти не читает, а книжки, уникальные книжки, тоже абсолютно не востребованы, лежат. Это печальный факт, который сейчас есть. Но, слава богу, если столько издано литературы, то, наверное, если вернутся какие-то тяжелые времена,
начнут опять читать, да, и переписывать от руки.
Не исключено. Ну, во-первых, много этих книг все-таки еще будет. Конечно, будут востребованы, а потом будут снова писать. Да.
Ну, будем все-таки большими оптимистами и будем надеяться на помощь Господню. В завершении разговора, может быть, небольшое стихотворение прочтете нам?
«А на дачах опять закружилась листва над покоем уснувших беседок. Умирая и будто не помня родства, улетает с насиженных веток. Просквозили ветра, перемены подмен, спят провидцы, умолкли пророки. Ныне музы хмельные под пение сирен чертят миру границы и сроки. Теплохладных времен пожинаем плоды, одиночеством стиснуты души. По застольям опять поредели ряды, а на певе печальнее глуши. Дни текут, как струится сквозь пальцы вода. Пожелтели края фотографий, и уже собирают по звеньям года бесконечную цепь эпитафий. Жаль грядущих во след, и ушедшая жаль бьет любовью Господь, не карая. Тем печальнее грусть, тем светлее печаль, а навеки потерянном рае».
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Виктор Васильевич Бурдюк, замечательный поэт, правозащитник, общественный деятель. Хочется пожелать ему долголетия и чтобы еще книжки выходили. В завершении разговора небольшой старинный духовный кант в исполнении Ильи Литвака. Хочется, чтобы Литвака тоже помнили, не забывали. Он замечательный был человек, исполнитель. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
О, приди, мой усталый, измученный брат. Здесь под сенью креста нет для сердца преград. Отдохни, наболевший душой. Устал, изнемог на житейском пути, крест твой жмет рамена, сердце ноет в груди, и подавлен ты злобой людскою. Не печалься, родной, пусть душа холодна. У подножия креста много сил и тепла, много ласки, любви, все прощения. Пусть безмолвствует ум, ты с любовью приди, и подножие ног у Христа обыми. Бремя скорби пред Ним полагая. Весь предайся Ему, Его воля сильна. Облегчить крест земной, бремя взять у Тебя, укрепить Твое сердце больное. Жели глава под терновым венцом, с этим царственным кровью облитым лицом, не смягчит тебя силой своею? Неужели те язвы из раненых рук не откроют тебе всю жестокость тех мук, как страдал он за нас, умирая? Неужели пронзенное сердце Христа не научит страдать и терпеть до конца, в Его волю себя полагая? О, приди, мой усталый, измученный брат, здесь под сенью креста нет для сердца преград.